Добрый вечер, дорогие наши телезрители. В эфире телеканала «Союз». Начинается передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях священник Михаил Проходцев, магистр богословия и клирик храма равноапостольной Нины в Полежаевском парке Санкт-Петербурга. Здравствуйте, дорогой отец Михаил.
Здравствуйте, дорогой Глеб Борисович. Добрый вечер, дорогие телезрители.
Вечер действительно добрый, и тема сегодняшней нашей передачи сложная, интересная, важная, как и все темы, которые поднимаются на передаче «Беседы с батюшкой» на телеканале «Союз». Мы сегодня будем говорить на тему «Не лобзанием тебе, як Иуда». И эта тема, наверное, касается не только постных дней, но и всех дней, всех сред, всех наших дней, когда мы вспоминаем об этом, об этой фразе. А, наверное, каждый раз, когда мы причащаемся, мы эту фразу слышим от священника, но редко произносим сами. А может быть, в этом-то как раз и есть смысл. Поэтому, дорогие наши телезрители, пожалуйста, если вас эта передача заинтересует, то мы будем очень рады возможности поговорить на эту тему. Ну, отче, мы, когда причащаемся, мы говорим «Не лобзанием тебе, як Иуда, но як разбойник победи меня во царстве Твоем». Но неужели предательство настолько прочно сидит в нашем сознании, что мы, люди, называющие себя верующими, не можем раз и навсегда отказаться от того, что мы делаем постоянно? Мы предаем Христа, если быть искренним, то, наверное, ежедневно и, может быть, несколько раз на дню.
Да, к сожалению, таков человек, так мы устроены, и каждый раз, когда звучит эта фраза, во-первых, она напоминает нам об одном из самых мрачных событий в Евангелии, о которых мы можем прочесть, причем изложенное у всех евангелистов, если мы знаем, что у четырех евангелистов есть не то чтобы разночтение, да, они смотрят как бы несколько под своим углом, что ли, да, со своей точки зрения на определенные события, вот, то все равно все складывается в единую и целостную картину. Мы узнаем о Иуде, ближайшем ученике Христа, одном из 12, который нашего Господа предает. А поскольку Евангелие – это не просто книга о каких-то событиях, которые произошли когда-то, пусть очень важных событиях, событиях священной истории, событиях, которые произошли в полноту времен, да, это еще и книга о человеке. Во-первых, о лучшем из нас, то есть о Господе нашем Иисусе Христе, который стал человеком и за каждого из нас претерпел на кресте смерть, за каждого из нас воскрес и дал нам возможность вместе с ним войти в это воскресение, в его воскресение. Но и это повествование и об апостолах, и об иудеях, и о тех людях, которые встречались Христу и его ученикам на пути, и все они, ну, как-то себя ведут определенным образом. Мы видим, что апостолы, несмотря на то, что Христос просит их не спать, засыпают, когда ему так важно, чтобы они бодрствовали в Гефсиманском саду. Мы видим, что они постоянно спорят друг с другом, между ними есть разногласия, разночтения, что они сомневаются, что они даже не верят, да, в какой-то момент бывает с ними такое. Это же про каждого из нас. И среди них, среди ближайших 12, находится тот, кто предает Христа, и это предательство тем страшнее, что Иуда подходит и целует Христа целованием близкого друга, который очень рад видеть своего друга, своего учителя, и после этого искреннего, настоящего, подлинного, как бы глубокого такого целования, да, после которого, по идее, должны следовать и радостное объятие, и радость беседы, и вот то единение, которое может возникнуть между людьми, которые искренне друг друга любят, уважают и ценят, следует то, что Христа после вот этого целования, которое является знаком того, что вот на кого укажу, того и возьмете, Христа берут и ведут на суд. И совершается суд людей над Богом. Это страшно. В том плане, что мы совершаем грех, а грех — это всегда наш поворот не туда, промах мимо цели, отпадение от Бога. В каждом этом действии, то есть в каждом совершенном грехе, мы, к сожалению, большому сожалению, тоже предаем Христа. Каждый раз обещая Ему, что мы тебе не дадим того лобзания, которое тебе дал Иуда, мы каждый себя знает, и каждый может ответить на тот вопрос, происходит ли вновь это лобзание или нет.
И вот в этом случае возникает такой вопрос. Неужели вот этот вот поступок Иуды – это наш постоянный поступок? Или можно сказать о том, что предательство в нас – это, ну, может быть, уже и не поступок, а, ну, как бы сказать, принцип жизни, стиль жизни? Можем ли мы от этого принципа отказаться, и что для этого нужно сделать?
Можем. По примеру святого апостола Петра. Мы с вами, в принципе, имеем пример апостолов, да, перед собой. Можем посмотреть, как каждый из них себя ведет, и постараться, обратив внимание на себя, после этого посмотреть, а как вообще, в принципе, веду себя я. Вот мы с вами видим, что апостол Петр убеждал Христа в том, что он не отречется, но все же отрекся. И это отречение, он на нем горько плакал всю жизнь. Но в отличие, его принципиальное отличие от апостола Иуды, от бывшего апостола, да, который был апостолом, но перестал им быть, это то, что Иуда раскаялся, и после этого пошел и удавился. А Петр раскаялся, и после раскаяния наступило покаяние. Он начал горько плакать о совершенном им грехе и желать обратного воссоединения со своим учителем. То есть он осознал свою ошибку, пожалел об этом и стремился сделать все для того, чтобы его божественный учитель его простил, помиловал и принял так же, как он его всегда принимал. А Петр — это очень своеобразный апостол. Он очень горяч, он очень нетерпелив, да, он задает очень много вопросов, он все пытается проверить. Ага, Христос идет по воде, надо попробовать пойти по воде, да. Узнают они, что гроб, значит, пуст, и Христос где-то, да, где он, где тело учителя, они бегут с Иоанном, и Иоанн даже и уступает Петру, и Петр первый вбегает именно внутрь гроба и видит, что гроб пуст. Когда Христос является ученикам на берегу, когда Петр говорит, иду рыбу ловить, и ученики говорят, хорошо, мы тоже с тобой пойдем, да, и вот они рыбачат и видят Христа, он бросается в воду и припоясавшись, и плывет ко Христу, да, и именно ему Христос, во-первых, говорит о том, что ты Петр, и на семь камней созижду я церковь свою, а во-вторых, трижды задает очень важный вопрос, Петр, любишь ли меня паче сих? Вот. Ну и, соответственно, Петр остается верен Христу до конца своих дней и принимает мученическую кончину, не забывая о том, какое страшное предательство он совершил. Есть одна икона очень интересная, я автора, к сожалению, не помню, но ее можно найти в интернете. Сидит апостол Петр, очень такой грустный, растерянный, такой серый фон у иконы, и, значит, на изгороди кричит петух, как бы, или, не помню, может быть, даже рядом с ним сидит петух. То есть каждый раз, когда кричал петух, вы представляете, что происходило с Петром? Но Петр оказался грешный, но Божий. То есть он нашел в себе силы и любовь к своему учителю и стремился к этому воссоединению с ним, фактически к воссоединению с Богом.
Меня, Иуда... конечно, совершенно поражает то, что он всю жизнь плакал. Даже на некоторых иконах Петр изображен именно с красными глазами, то есть с плачущими глазами. Это, наверное, то, что может быть и совсем невозможно для нас, потому что наше покаяние, как правило, очень такое, ну, такое, как бы сказать, благостное такое. Ой, я покаялся. И могу себе представить, если бы мы на самом деле вдруг поняли, что мы каждый раз предаем Христа своим не просто неблаговидным поведением, но гордыней своей, осуждением и так далее, мы каждый день не только предаем Христа, но и, как те иудеи, кричим «распни его, распни». Поэтому у меня вот вопрос в этом случае такой. Ведь наше сознание, оно человеческое сознание, мы часто его, как бы сказать, разделяем на два. Я верующий и я светский. И эти две такие, ну, если сказать, ипостаси не совпадают. И получается какая-то шизофрения, простите за выражение. Потому что если я обычный человек, и я стараюсь тогда в этом случае, как бы сказать, ну, просто жить по этим законам, и все нормально, все в порядке. Но как только я со своей этой жизнью пытаюсь войти в церковь, то либо начинает со мной, я вхожу в диссонанс с самим собой, либо я саму церковь и само служение превращаю в некую часть моего такого бытового светского человека. Я не прав в этих рассуждениях. Может быть, слишком это, ну, что ли, я переборщил?
Ну, вот такой дуализм, он встречается и довольно часто, и вот даже из своей совсем небольшой пасторской практики, так скажем, я вынес то, что это есть. Вот. И, конечно, людей это мучает, скорее так. То есть никто не радуется этому, что вот я тут сейчас вот я православный. Мы с вами очень интересный вопрос в прошлый раз рассматривали, да, христиане воскресного дня. Сегодня я христианин, 5 дней вообще непонятно кто. То есть, да, это же вот даже наша идентичность, да, она заключается в очень простых вещах, казалось бы. Вот доводилось мне быть в Грузии, и я служу в храме Святой Равноапостольной Нины, после того, как съездил в Грузию, вот в нем и оказался, значит, очень там интересная страна православная, да, в том плане, что, смотрите, едет, вот люди едут в автобусе, вечером, например, полный автобус людей, автобус проезжает мимо храма, перекрестился вот реально весь автобус. Все люди, это не то чтобы механическое какое-то движение, а потому что в людях, ну, благоговение вот перед святыней, оно все-таки еще сохраняется, и дай Бог, чтобы вот у народа и верии оно и дальше было. Чтобы и даже не просто было, а чтобы оно приумножалось и приносило свои добрые плоды. Так вот, обратите внимание, да, вот как в нашей ситуации, например, автобус проезжает, троллейбус, например, по Невскому проспекту, да. Вот, пожалуйста, Казанский кафедральный собор, главный храм Санкт-Петербурга. Или люди, вот, идущие мимо, да. Сколько людей реально остановилось и себя осенила просто крестным знаменем и отправилась дальше. Ну, это надо будет постоять и подождать. Вот. А может быть, и не дождетесь, что называется. Вот я про то, что в таких простых вещах как бы может проявиться то, что мы не просто пришли в церковь и ушли из церкви. Потому что это, в принципе, невозможно для христианина. Если христианин ушел из церкви, значит, он уже не христианин. Да? Приход наш в церковь как христиан начинается с момента, когда мы принимаем святое крещение. И все. Если все, если мы двигаемся правильно туда, где истина, путь и жизнь, то есть туда, где Христос, за Христом, то нашего ухода из церкви не происходит. Ни с нашей кончиной, ни в какой бы то либо момент нашей жизни. То есть мы можем зайти в храм, понятное дело, прийти в храм на воскресную литургию, да, или там на будние дни, да, там, например, на вечернюю помолиться, и выйти из храма. Но мы остаемся при этом в церкви. Мы христиане. Вот. И нужно понимать, что вот это вот наша жизнь с Богом и жизнь Богом, жизнь в Боге, это то, что должно и может, в первую очередь, конечно, должно это хорошо, но главное, что это может пропитать все наше сознание и всю нашу жизнь, да, то есть я христианин в храме, я христианин возле храма, я христианин по дороге в храм, я христианин на работе, христианин там дома, в своей семье и так далее.
Даже когда я сплю.
Даже когда я сплю, это очень важно. То есть проснулся человек, слава Богу, я проснулся, осенил себя крестным знаменем, да, он уже помолился на самом деле. Вот, да. Вот такой, вот там не успел совершить правила. Если ты проснулся и искренне поблагодарил Бога двумя словами, слава Богу, да, вот новый день, дар, это уже молитва, это уже на самом деле, ну, серьезно.
Вот сейчас ваши слова, они, знаете, сподвигли вам такое вот размышление. Вы знаете, когда вырабатываются такие так называемые нейронные связи в мозгу, когда мы постоянно что-либо делаем, то как бы привыкаем. Люди привыкают к тяжелейшим условиям жизни. Люди, которые сидели в лагерях во времена гонений, выживали только благодаря тому, что вот эти самые нейронные связи, вырабатываемые в мозгу вопреки вот этому самому такому скотскому, что называется, содержанию, выживали. Люди, которые живут постоянно в пьянстве, в блуде, то же самое, привыкают именно к этому. Вопрос вот в чем. Можно ли привычкой посещения храма выработать в себе веру?
Привычка и вера – вещи не всегда совместимые. Это очень важный момент. Вера и постоянство – это то, что действительно совместимо и важно. Но постоянство и привычка – это все-таки разные вещи. Да? Привычка – это то, что я делаю на автомате. Вот, например, можно вот привыкнуть креститься. Да? Это тоже очень важный момент. То есть креститься осмысленно, осознанно, да? Увидел храм и, перекрестившись, просто поблагодарил Бога, или сотворил там Иисусову молитву, или еще что-то. Самая краткая молитва. «Слава тебе, Господи!» Или «Слава Богу!» Или «Помилуй меня, Боже!» Да? Или «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!» «Господи, помоги!» Тоже молитва. Все. И человек пошел дальше. Другое дело, когда человек автоматически крестится. Я помню, значит, после постовых служб в духовной академии, там, ну, у нас здесь в Петербурге все стараются уставные богослужения совершать. Студенты вот с утра до вечера реально на службе, да, значит, особенно в первую седмицу и в страстную. И потом, когда, например, мы шли в магазин, то уже просто на входе в магазин автоматически накладывали на себя крестное знамение, потому что вот входишь в храм, крестишься, да, входишь там в трапезную, крестишься, и в результате...
Любое помещение автоматически
крестится. В результате это действие все-таки неосознанное.
Но это хорошее действие.
Ну, перекреститься – это, да, это хорошо. Но есть ведь разные привычки, да. Вот. Если я осознанно что-то делаю, это замечательно, да. Если я привык постоянно, то есть не привык, вернее, а если я научился постоянно что-то делать, это тоже замечательно. Если у меня привычка совершать, например, утреннее правило с утра, и неважно, я вообще помолился за эти 15, 20, 30, там, 40 минут, или я просто... повинность такую
оттарабанил,
как все говорят, или вычитал. Вычитал, значит, и пошел по делам. Или же заключается моя молитва, это некое постоянство мое, что я постоянно с утра стараюсь хотя бы там, минуту, 5 минут, 10 минут того времени, которое мне дано как дар, посвятить Господу для того, чтобы поблагодарить Его за то, что я проснулся. Поблагодарить Его за то, что Господь берег меня эту ночь от всяких страшных там и срамных мыслей. Да? Попросить благословения на грядущий день и попросить Бога о том, чтобы Он хранил меня и моих ближних в свете, ну, наступившего дня. А вечером, соответственно, поблагодарить за прошедший день, покаяться в соделанных грехах, попросить благословения на грядущий сон, чтобы он был мирен, безмятежен, и чтобы следующий день, если Господу будет угодно, наступил как дар, чтобы я этот дар мог принять и благоразумно им и рассудительно воспользоваться, да, прожить этот день как дар.
И вот в этом случае тогда и тоже, опять-таки, возникает вопрос, если мы говорим о молитве. Вот в нашем представлении ведь апостолы – это те люди, которые были учениками его, и, соответственно, уж кто-кто, а уж апостолы-то могли, то есть как бы не только молились, но они в этом были, ну что ли, постоянно, но и ко всему еще и шли и делали, и проповедовали, и стали, ну, миссия прям, ну вот, настоящая. И вот в этом случае ведь мы, ну, знаем о том, что вот все хорошо, а вот Иуда, вот он другой. Вот у меня возникает такой вопрос, почему тогда в этом случае Иуда вообще был призван в апостолы? Может быть, и наша жизнь такая, ну, такая изменчивая, такая часто предательская жизнь, она тоже может пойти по этому же пути, как и у Иуды. Вот как здесь, вот, как здесь научиться разделить свою жизнь, как отделить в себе вот этого самого Иуду?
Дело в том, что каждый из апостолов, в том числе и апостол Иуда, это не марионетки в руках Господа. Это очень важно понимать. Что важно понимать, что и каждый из нас, мы не куклы, которыми управляют сверху. Мы тот самый камень, вот есть загадка, да, есть ли камень, который Бог не может поднять? Может ли он сотворить такой камень? Он такой камень сотворил. Это человек, потому что Господь наделил человека свободной волей. И принудить человека к чему-либо, например, к тому, чтобы человек верил в Господа Иисуса Христа как в Царя и Бога, Бог не может. Более того, он не хочет этого. Но он говорит, да, он говорит нам о том, что он есть истина, путь и жизнь, и у нас есть возможность принять его как царя и Бога. И если мы по своей свободной воле, да, принимаем этот дар веры, он ненасильно навязан каждому из нас. Он не навязан вообще. Он нам дан, и мы можем его принять, а можем его не принимать. То следующий шаг – мы принимаем крещение, да, уже по нашей вере во Христа Иисуса. И двигаемся с Ним вместе, идем за Ним. Каждый из апостолов воспринял этот призыв Христа: «Следуй за мной», и они пошли по своей свободной воле. И у каждого из них были свои чаяния, были свои мысли по этому поводу. Мы с вами видим это из Евангелия. Например, одни ученики говорят: «А давай мы, Господи, один будет
слева,
в царстве,
другой
слева, а другой справа». Ну, я почему так говорю сейчас, да? Потому что они наверняка так и подошли, такие: «Господи, давай вот это». Да? Но представь себе ситуацию. Другие апостолы негодуют: «Как так, значит, вы что делаете?» Значит, а Господь им говорит: «Подождите, вот кто хочет быть из вас первым, пусть будет всем слуга», да? То есть наставляет. Дело в том, что по поводу мотивации Иуды, почему он сначала стал учеником, да, а потом предал Христа, существует много разных версий. Вот, собственно говоря, о них мы можем узнать из толкований, но, тем не менее, вот мы первое, что мы узнаем, да, об Иуде, что, во-первых, Иуда, оказывается, был вор. Во-вторых, несколько версий по поводу него. Одна из них такая, что Иуда был настоящий такой израильский националист, который ждал, что вот придет Мессия, и он сделает Израиль сильным земным царством. Что при Мессии, чего ждали, в общем-то, все, да, в тот момент, будет сброшено это ненавистное иудеями римское владычество, и, наконец, уже вот мы заживем, да. И поэтому, когда он идет предавать Христа, то вот у апостола Марка, например, стоит слово «передать». Да, он идет как бы передавать его с ожиданием, что вот сейчас вот я его верю в руки иудеев, и он, сотворивший так много чудес, не сможет не проявить себя как царь Израилев. Он не позволит с собой сделать ничего плохого. Он всех заставит поверить в то, что он Мессия, и наступит, наконец, то самое царство Мессии, так ожидаемое всеми.
То есть он революционер.
Революционер. И когда он понимает, что видит, что Христос ничего не делает, когда его схватили в Гефсиманском саду, и позволяет себя связать, позволяет себя бить, позволяет себя вести на суд, ничего не происходит.
Более того, еще ведь лечит пострадавшего, да, воина, которому отекли ухо.
Петру говорит, что негоже так поступать, да? То Иуда испытал страшное разочарование. Он-то ждал того, что вот сейчас этот человек себя проявит вот так, как царь, как имеющий силу, а он себя так не проявляет. Иуда идет, бросает сребреники и, испытав страшное разочарование, вешается. Это просто одна из теорий по поводу Иуды. Он услышал призыв Господа, он пошел за ним, у него были свои ожидания. Да? Он ждал чего-то, что произойдет что-то. Вот это лишь одна из версий, почему он идет на это. Версий много. Есть версии, что он возненавидел и возревновал к Господу Иисусу, что он считал, что он никогда не сможет стать таким вот ближайшим и любимым учеником, и с расстройства пошел и предал его. Версий много. Но, тем не менее, Христу было уже очевидно, что вот через него, через этого ученика, сына погибели, как называет его Господь в Евангелии от Иоанна, совершится это страшное целование, и Господь будет предан на суд и затем на казнь. Но дело в том, что это воля Божья. о воле отца о сыне, чтобы он пострадал за народ, как говорит первосвященник Каиафа, да, не своими словами, но словами как пророка. Вот, не зная, что пророчествует, он пророчествовал. И Иуда становится вот этим орудием. Мог ли Иуда покаяться? То есть не просто раскаяться, что совершил такое деяние и повеситься, а раскаяться и, подобно Петру, покаяться. Мог. Потому что Иуда, опять же, не марионетка. Он обладает своей свободной волей. И по своей свободной воле он совершает данное действие. И, собственно говоря, поэтому так много версий о его мотивации у толкователей. То есть, почему он это сделал? Понятно, если бы он был как бы запрограммирован на какое-то действие, да, то это уже как бы он был бы в нем и не виноват, по сути дела, если бы он был запрограммирован, да? Почему все сейчас так боятся вот того, что нас там возьмут и там чипируют, да? Потому что мы не сможем распоряжаться своей волей, как бы станем безвольными, да? И таким образом вот как бы будем такими управляемыми как бы биороботами, да? Иуда не был управляемым биороботом, он был человеком со свободной волей и вполне мог и покаяться, но он этого не сделал. Он раскаялся и повесился. Петр раскаялся и покаялся. В этом принципиальная разница. Поэтому, говоря о нас, мы не знаем, да, какой будет следующая минута нашей жизни. Мы видим, как стремительно меняется мир и какие порой нелепые и страшные для самих себя решения мы можем принимать в своей жизни и потом расплачиваться за эти решения. Но у каждого из нас есть выбор: раскаяться и погибнуть, реально погибнуть, погибнуть душой и погибнуть телом, да? Или же начать путь покаяния, поняв, что мы совершили страшный поступок против Бога, против себя, против ближнего, и, уподобившись апостолу Петру, изменить ту ситуацию, в которой мы оказались. Рана от греха может всю жизнь с нами быть, и долго заживать, и постоянно напоминать о себе, но радость прощения будет греть наши души, и в моменты, когда нам будет тяжело и грустно от того, что мы совершили, будет проводить нас через это отчаяние, напоминая о том, что с нами Бог, что Он нас любит, Он нас не забыл, и Он нас прощает, какими бы страшными грешниками мы ни оказались.
Ну, здесь еще возникает такой очень сложный вопрос по поводу нашего постоянного... Ну вот этот труд покаяния, вот иначе нельзя назвать, конечно, потому что как бы это тоже не поступок один, или там два, или три, или десять. Это, наверное, просто тоже такой образ жизни, процесс. Что ли, процесс, модус вивенди. То есть в этом случае, если мы представим себе, что у нас нет возможности, например, прийти к священнику и исповедаться. Можем ли мы исповедаться напрямую перед Господом?
Если мы реально в таком состоянии находимся, то вот в тот момент, в который нам очень хочется попросить у Бога прощения, то, конечно. Единственное, что если впоследствии... Это как с крещением, да, то есть человека страха ради смертного можно окрестить водой, там, песком, как угодно, это может мирянин сделать, там, ну, что под рукой оказалось, да, но когда, вот, например, миновала опасность, нужно прийти, вот, когда появилась такая возможность в храм, пусть она появилась через много лет, да, и совершить таинство миропомазания, то есть... Завершить начатое, да. Также и с покаянием. Человек искренне может покаяться перед Богом в любой момент своей жизни. Но священник, совершая разрешительную молитву над человеком, он действенно свидетельствует о том, что Господь исповеданный грех простил. Покаяние не заканчивается совершением таинства исповеди. Вот пришел человек на исповедь, да, вот, например, ну, классический пример, да, человек оказался убийцей. По какому поводу это произошло, то есть почему, вот, это уже другой вопрос. То есть осознанно или неосознанно он лишил кого-то жизни, да. В момент, когда он кается, он может, сердце его может быть каменным, реально. Вот каменное вот может быть его сердце. Но когда священник, когда он исповедал этот грех, а священник прочел над ним разрешительную молитву, Господь прощает ему этот грех. Но путь покаяния, который ему еще предстоит пройти, может растянуться длиной во всю жизнь. И он может быть довольно мучителен. Но в этих муках покаянных, да, в этом, что уже ничего не изменить, ничего не вернуть, можно все-таки вспомнить и о той радости прощения, которой Господь может сподобить каждого кающегося грешника, вне зависимости от тяжести совершенного им греха. Вот. Понятное дело, что когда человек, например, кается в том, что он ел курицу в Великую Пятницу, то это будет один разговор, да? И возможно, что от этого не останется у него никакого рубца, кроме как памяти о том, что была такая Великая Пятница, когда он вот так вот поступил, да? Какие еще были обстоятельства, это тоже другой вопрос. Ну, нарушил пост, это факт. Он его нарушил, он в этом покаялся. Ну, а другое дело, когда человек кается в очень, в смертном грехе, да, например, там женщина кается в том, что совершила аборт. Она может еще не понимать всей тяжести своего поступка, да, и это постепенно будет к ней приходить осознание того, что на самом деле произошло. А может быть, уже, что называется, она прошла долгий путь покаяния, такое тоже бывает, например, приходит женщина на исповедь, пожилая, да, и кается в том, что в молодости она совершила аборт. И, например, сначала она не испытывала вообще никаких угрызений совести, потом они наступили, потом она уверовала, предположим, там была крещена в детстве, да, вера такая осмысленная пришла позже. Потом наступило вот это самое покаяние, и она стала искренне каяться пред Господом в том, что вот она так поступила. И спустя там, не знаю, например, там много лет, 40, например, она с этим пришла на исповедь. То есть, может быть, она уже находится в конце своего покаянного пути, и вот тем, что совершилась исповедь, и священник прочел разрешительную молитву, Господь простил ей этот грех, она как бы запечатала этот путь. А у кого-то этот путь начинается только с исповеди, этот путь покаяния долгий. Вот. Поэтому очень важно понимать, что покаяние это процесс, да, который может начаться с таинства исповеди, закончиться может таинством исповеди, где-то в середине, да, оно может быть, или человек, но постоянно кается в одном и том же, что вот если человек покаялся в этом и больше этого не совершает, путь покаяния продолжается, но Господь его прощает. Господь прощает ему этот грех. А та рана, которую он себе нанес, она может быть с ним
всю жизнь. Да? Всю жизнь. И вот мы в данном случае опять подходим к вопросу, к теме причастия, потому что когда мы произносим молитвы перед причастием, и мы просим, чтобы, Господи, чтобы дары сии были в исцелении души и тела. Вот, и в этом случае у нас получается опять такой очень сложный вопрос. Если представить себе, что человек не исповедует грехи, но не очень понимает, что нужно каяться в тех грехах, которые он, может быть, и не представляет себе грехами, но вместе с этим это могут быть смертельные грехи. Но при этом вот он покаялся в каких-то грехах, в осуждении, в гордыне или еще что-нибудь, священник допускает его к исповеди, может ли причастие сподвигнуть человека на изменение сознания, на некую метаную?
Может. Может сподвигнуть, да. Человек, понимаете, если человек начинает свою литургическую жизнь с причащения святых с исповеди, причащения святых Христовых тайн, осознает, что литургия — это собрание верующих ради Евхаристии, то есть ради того величайшего и очень ценного дара, бесценного дара, который Господь дает нам. Господь отдает всего себя в таинстве Евхаристии, дает нам возможность причаститься Его святых тела и крови, то человек начинает рассуждать о том, вообще о своей жизни, рассуждать и смотреть более пристально. Не то, чтобы заниматься каким-то самокопанием, но наблюдая общину верных, в которой он молится, и причащая святых Христовых тайн, и пусть первый раз исповедавшись весьма поверхностно, потому что он еще просто не понимает, о чем нужно говорить, да, о чем он уже сказал, и чего повторять не нужно, может наступить действительно эта метаноя. И тогда человек с содроганием поймет, что он приступал к святым тайнам, да,
недостойно.
Я не буду говорить о том, что он не причастился на самом деле, да, это таинство, и мы этого не знаем, и не можем говорить об этом, как люди размышляют, что причастился недостойно, поэтому ты фактически не причастился, да, нет, ни в коем случае, но поняв это, да, что он приступал, не исповедав такой грех, не осознавая его еще, да, к причастию, человек тем паче, ноги в руки и полетит просто на исповедь, чтобы исповедать тот грех, который он вспомнил, который он действительно осознал как грех, и в котором он видит действительно свою отдаленность от Бога. Вот. И покаявшись в нем, он старается более его не совершать. Вот, к примеру, бывают ситуации, когда человек действительно, например, понятное дело, что это в каждой брошюре написано, но не каждая женщина, совершившая аборт, сразу исповедуется в том, что она совершила аборт. А не каждый священник, очень пытлив на первой исповеди, да? То есть есть разные подходы. Есть те, кто просто от человека требует очень серьезной исповеди и может его держать 1.5-2 часа, задавая ему прям вопросы по списку, да, и так далее и тому подобное. Есть же те священники, которые принимают исповедь ту, с которой человек действительно пришел. Я никого ни в коем случае не осуждаю, просто такие разные подходы. Мне доводилось следующую картину наблюдать, да, то есть, пришла женщина, у нее ей нечего было сказать, несмотря на то, что я обратился к ней со словами, что смотрите, вы прожили определенное количество лет, неужели вам нечего сказать Богу, да? Но я ей подарил, значит, знаете, такие брошюрочки «В помощь кающимся».
Да.
Это очень-очень-очень-очень краткие выжимки, выдержки из трудов святителя Игнатия Брянчанинова. И через неделю она пришла с очень серьезной исповедью. С очень серьезной. Изучив вот эту брошюрочку. Возрадовался, я думаю, Господь о покаявшемся грешнике вели радостью. Возрадовалась и женщина. Возрадовался и священник, то есть я, да, приняв эту исповедь и обрадовавшись тому, что человек вот такой груз, который с ним был очень долго, да, вот, освободился от него действительно, Господь простил.
У нас не так много времени осталось, там порядка там, буквально 4 минут где-то, но хочется воспользоваться этим моментом вот в размышлении о нашем вот этом самом предательстве и преодолении его задать вопрос, касающийся, наверное, всей нашей жизни, осознанной или, может быть, неосознанной жизни. Вот есть у нас такие дни, как, например, там, среда, и каждую среду мы постимся. И делаем это не из-за того, что это каким-то образом связано с библейскими событиями, а просто вот нам привычно. Среда, пятница, среда, пятница, среда, пятница. И наша жизнь так проходит вне осознанности. Что нам нужно сделать для того, чтобы осознать не только свою жизнь в православии, но и такие догматы православной церкви в моей бытовой жизни?
Пожалуй, самое главное – это побольше разговаривать с Богом, побольше с Ним общаться, искренне обращаясь к Нему и искренне ожидая ответа, то есть будучи внимательным слушателем. Вот. Каким образом общаться? Это наша молитва, да? Молитва, она все-таки помогает нам свое время, которое нам дано как дар, осознать, ну, как дар, действительно, по-настоящему. И те дни, в которые церковь предписывает нам, например, там, ну, есть дни, есть совершенный пост, который мы творим перед принятием святых Христовых тайн, да, есть дни, когда мы можем себя ограничить, да, вот молитва искренняя и молитва словом, и своими словами, она как бы дает возможность вот осознать, и это время тоже. Второе, что очень важно, это общаться с Господом через чтение Священного Писания. Вот открываем мы Евангелие, да, и видим, что Господь говорит с нами. Он каждому из нас обращается, Он каждому из нас рассказывает притчу, Он каждому из нас говорит о себе, как о Боге, сообщает эту радостную весть. И вот в том повествовании, которое нам дают евангелисты, и в тех словах, которые к нам Господь обращает, мы тоже можем осознать, какое время для чего нужно. Вот, например, сейчас на этой неделе церковь прочитывает на Страстной, то есть церковь прочитывает на Страстной седмице, церковь прочитывала все, собственно говоря, Евангелие, да. Для чего это нужно было? Для того, чтобы напомнить верным, да, которые смотрели трансляцию, тем немногим, кто были в храме, о том, что Господь обращается к нам, и что это слово, оно максимально обращено в наши сердца, то есть Господь говорит нам, и мы можем ответить Ему на это слово. О предательстве Иуды говорят все 4 евангелиста. Это день, средний день недели, среда, да. читая Евангелие, мы можем актуализировать для себя этот день как день мрачный, день сложный, день, когда мы ради Христа, предающегося на смерть, можем себя в чем-то ограничить.
Спасибо, дорогой отец Михаил, за ваш визит. Спасибо. И благословите наших телезрителей.
Пусть Господь благословит всех нас. И желаю всем доброго здравия.
Отец Михаил Проходцев был сегодня в нашей передаче. Спасибо вам большое, дорогие, за ваше внимание. И оставайтесь с нами на Первом православном. И не лишайте нас вашей молитвы и вашего милосердия.